Мы с вами, дорогая церковь, отмечаем Рождество Христово. Ну, не только с вами, со всей страной. И Рождество Христово – это удивительный праздник, потому что все время что-то происходит, что-то необычное. В самый первый раз, когда Христос родился, пастухам явились ангелы. Это было очень необычно, очень удивительно. И был еще другой день, который был через, может быть, полгода, год или полтора, когда волхвы с востока пришли в Иерусалим. Тогда пришло время удивляться тем, кто руководил народом израильским. Ведь пророчества о Христе, которым уже исполнилось почти 1500 лет, вдруг исполнились. Представьте себе, что мы знали бы какое-то пророчество, скажем, от 1520 года, да? То есть еще до Петра I, и вдруг оно сегодня исполнилось. Для нас это было бы странно, так удивительно, что кто-то когда-то давно вдруг что-то сказал, и сегодня в точности все состоялось. Да? Метеорологи предсказывают погоду, не могут предсказать на неделю или две иногда. А здесь на такой большой период. Давайте с вами прочитаем отрывок, который связан с Рождеством Христовым. Но, тем не менее, вы должны понимать, что вряд ли это случилось именно в день рождения Христа, потому что это могло быть зимой или летом. Но речь идет о Рождестве. Евангелие от Матфея, глава 2, с 1 по 6 стихи. Евангелие от Матфея, 2 глава, с 1 по 6 стихи. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должен родиться Христу. Они же сказали ему: в Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Я думал, как назвать эту проповедь, и сначала я ее назвал так: подведение итогов, потому что мы поговорим о том, что вот в тот момент, когда пришел Христос, явился Христос на эту землю, этот момент стал как бы таким итогом для каждого из персонажей, которые мы здесь прочитали. Но потом я ее назвал по-другому. Я ее назвал словами «Рождество», «Рождество», «Рождество». Первое слово – это такой вопрос, второе – просто повествовательное предложение, третье восклицание, потому что каждый из персонажей, о котором мы будем говорить, Ирод, первосвященники с книжниками и волхвы, все относились к Рождеству по-разному. Для Ирода это было удивление: как же так, что такое со мной случилось, почему именно в мои дни пришел Христос. Для первосвященников все было понятно, просто, да, должен был прийти, а волхвы этому обрадовались, потому что они этого желали, они этого искали. И мы обратим внимание на этих людей, про которых мы прочитали, на то, как же они живут. И таким образом проповедь будет состоять из этих трех частей. И каждая часть будет заканчиваться небольшим выводом и вопросом для размышления. Итак, для чего живет царь Ирод? Кто такой царь Ирод? Он иногда называется Ирод Великий. Хотя слово «великий» оно было дано ему позже, в зависимости от его свершений, которые он сделал в своей жизни. Ведь каждый человек, он имеет какие-то определенные планы на будущее, хочет в своей жизни сделать что-то значимое, тем более, когда он царь. И вот Ирод является царем. И как царь, конечно, он хочет царствовать дольше, чтобы его дети царствовали после него. Но есть одно «но». Дело в том, что вот трон, на котором он сидит, давным-давно был обещан Христу, потомку из рода Давида, царя Давида. А вот этот самый Ирод, он не был из рода Давида, он был из Идумеи. Таким образом, он не был из избранного народа. Поэтому известие о том, что царь иудейский родился, было для него очень не то что неожиданным, а даже неприятным. То есть ему сказали: знаешь, вообще конец подходит твоему царствованию. Он как бы вот так вот понял это, что царь родился, про которого он ничего не знает. Это вот, знаете, помните, если Саул царствовал, и потом Бог сказал: другого царя, Давида. И какая ненависть была у Саула к Давиду, как он его гнал, потому что не хотел согласиться вот с этим решением Бога. Незадолго перед этими событиями, о которых мы с вами прочитали, Ирод перестроил храм. Первый храм, построенный во время Соломона, был разрушен, и после был воздвигнут в храм во время Зарававеля. Но Ирод, он этот храм перестроил, сделал больше, красивее, и этим самым он, ну, можно сказать так, хотел прославиться как великий строитель. Именно про этот храм иудеи сказали Христу: «Сей храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его». По реакции Ирода Бог показывает нам, с какими мыслями перестраивал Ирод этот храм. Не для того он его строил, чтобы ожидать увидеть исполнение другого пророчества, когда Господь говорит, что внезапно придет в храм Господь, которого вы ждете, желаете. Нет, видимо, не с этими мыслями он строил, иначе бы он возрадовался. Получается, он перестраивал этот храм, думая о собственной славе. Время было похоже на наши: мятежи народа, войны, ожидание прихода Христа. И в то время люди, они не очень ясно понимали будущее. Ну, наверное, как и мы с вами сегодня. Хотя у нас есть Библия, хотя мы понимаем, но не все согласны с тем. Одни говорят так, другие по-другому, как все будет. Но в то время люди считали, что все, что написано о приходе Христа, это вот свершится в один момент. Вот придет Христос и освободит, установит вечное царство. Конечно, сегодня мы с вами знаем, что Христос пришел первый раз с той целью, чтобы спасти людей, и второй раз придет, чтобы воскресить верующих в Него, судить народы, установить свое царство. И между этими двумя пришествиями есть очень большой промежуток времени, в котором мы с вами находимся. Но люди тогда этого не знали. Они ждали вот именно такого Христа, победителя. Для них приход Христа – это то же самое, что конец света. Наступление новой эпохи, возвышение иудейского народа над всеми прочими народами. А Ирод, как я уже говорил, он понимал, что, значит, его царству приходит конец. Итак, посмотрев на Ирода, посмотрим и на себя. Извлечем отсюда наш первый урок. Нам необходимо посмотреть на то, что мы с вами делаем. Потому что Ирод, как царь, он имел больше возможностей, он хотел храм построить, он занимался политикой, еще чем-то. Но для нас с вами важно поразмышлять, какую роль то, что мы делаем, играет в свете возвращения Христа на землю, второго пришествия. Ведь когда Христос вернется, нам нужно точно так же будет подвести итог своей жизни. Вот, все, наше время истекло. Что мы для этого сделали? Делали мы это для того, чтобы с радостью принести пред лицо Божье. И вопрос такой: действительно ли мы будем рады представить Христу плоды нашей повседневной деятельности, когда Он придет? Теперь поговорим с вами о первосвященниках и книжниках. Это те самые люди, которых царь Ирод призвал, когда услышал о том, что родился Христос. Кто такие первосвященники и книжники? Ну, по нашему представлению, ну, так по-простому, да, это святые люди в то время. Вот если есть какие-то там пьяницы, убийцы, вот это не про них. То есть это люди, чтущие закон, это священники, это образцовые люди, на которых все смотрят, на которых все равняются. В то время было только одно образование, религиозное. И это были люди образованные, они умели читать, писать, хорошо знали закон. А человек, который вот получал такое образование, должен был знать первые 5 книг нашей Библии или Торы, первые 5 книг наизусть. Да? Представьте себе, то есть у вас экзамен, да, вы должны, там, ты не станешь христианином, пока не будешь знать 4 Евангелия наизусть, допустим. Да? Ну, это человек, который не просто так вот учился, то есть люди весьма образованные. Итак, Ирод услышал о том, что родился Христос, и где-то далеко-далеко на востоке об этом знают, а ему не доложили. И он собирает всех этих людей, и кто-то из них же должен знать, где Христос. А представьте себе, вдруг приходят, начинают, так, священники, срочно Ирод зовет, книжники, Ирод зовет, всех во дворец. А знаете, в те времена, когда тебя позвали вот так вот во дворец, и причем даже не тебя одного, ты понимаешь, что что-то случилось, и, может быть, из всего этого и живым не выйти. Если помните, например, во время фараона, фараон сказал: мне сон приснился, отгадайте. А Навуходоносор еще серьезнее: мне, говорит, сон приснился, но я не помню. вот вы мне его расскажите, то, что я не помню, и истолкуйте. И вот если вы не скажете, голова с плеч. Понятно, что когда людей позвали к Ироду, они думают, что ну все, что там будет, неизвестно. Ну, Ирод вроде бы простой вопрос задал. Где родился Христос? Где он должен родиться? Облегчение такое просто. В Вифлееме, в Иудейском, так написано через пророка, все. Знаем ответ, не все так плохо. Всю жизнь люди учились, можно сказать, для того, чтобы знать ответ на этот самый главный вопрос, где должен родиться Христос. Ну и, конечно, когда? Потому что Даниил, когда пророчествовал, он сказал, вот 70 седьмин определены, Бог ему дал. Если посчитать, это как раз то самое время. Но вот эти самые знания, которые у них были, они не привели этих людей к спасению. Для них это была просто информация, что где родится Христос, когда родится Христос, кем он будет. А у них как бы своя жизнь идет. Служение в храме, общение какие-то. Господь, можно сказать, здесь вот дает им второй шанс, потому что когда Христос родился, его принесли в храм, обрезали, и были люди, которые, Симон, например, которому Бог сказал, что он увидит Христа, и другие, которые говорили о том, что вот Христос родился, но как будто всего этого не было. И вот снова Господь им напоминает через Ирода уже, где должен родиться Христос. Для того, чтобы они задумались о том, а для чего они живут? Разве не ради Христа они живут? Не ради того, чтобы вот ждать вот этого человека, которого Бог пошлет, через которого откроет познание о Боге более глубокое? Разве не его они ждали? Разве не ради этого они все Писание изучали? И второй наш урок в том, что наше духовное образование может остаться в нас просто как информация, не произведя никакой внутренней перемены и не приведя нас к поклонению. И когда мы собираемся с вами, это собрание нас, как людей Божьих, должно быть определенным шагом в нашей жизни, который продвигает нас в духовном пути. Шаг вперед, потому что Бог обещает свое присутствие среди тех, кто собирается во имя Его. И такой вопрос. Что сегодня мы вынесем духовного для себя и для окружающих нас людей вот с этого собрания? Собрание еще не кончилось, можно подумать, да, до конца собрания. Для чего живут волхвы? Вот третья группа людей, про которых мы здесь прочитали. Кто такие волхвы? Волхвы, такое слово, может быть, не очень хорошее, да, потому что оно связывается с волшебством. Волшебство, это Бог сказал, это грех, это подлежит смерти. В других переводах мудрецы. Ну, знаете, Восток, восточная мудрость. Сегодня многие тоже ищут этой восточной мудрости. Ну, по крайней мере, для людей Израиля это люди далекие от закона Божьего, далекие от народа, язычники. Ну вот что мы с вами сегодня, например, думаем про людей из Китая или из Индии? Ну, они не такие способные, как мы, русские, да? У нас здесь истина, у них там язычество, поклонение богам. И представьте себе, приходят к вам такие люди, или таджики, и начинают вас учить, да, что есть истина, что вот Бог им открыл. И думаю, что не у всех русских хватит смирения, чтобы выслушать этих людей, пришедших с Дальнего Востока. Не будь эти волхвы такими богатыми, их бы, наверное, и к Ироду не пустили. Просто они бы там ходили кругами вокруг дворца. Ну, видимо, богатые были. Не только там золото, ладан и смирна была. Но не из-за богатства они пришли. И не за духовными знаниями они пришли, самое интересное. Они пришли поклониться родившемуся царю. Если бы они пришли лет через 30, может быть, они услышали бы что-то, научились бы, но они пришли к младенцу, который еще и говорить-то не может. Может быть, это немного странно, ведь царь родился. Чего к нему идти-то? Он же еще не может оценить это поклонение, не может отблагодарить как-то. Но это поклонение нужно самим мудрецам. Они проделали очень долгий путь. Помните, Бог, когда создал землю, он начал сжигать звезды, луну, солнце. И он сказал, вот это все для того, чтобы люди могли отличать дни, года, времена и знамения. То есть Бог управляет вот тем, что происходит на небе, и дает некие знамения. И вот эти люди, мудрые люди, они увидели знамения на небесах. И они его совершенно верно истолковали, что это родился царь, и нужно идти туда. И только ради одного этого дня, можно сказать, они жили. Все вот это они изучали. чтобы просто проделать вот этот большой путь в год или полтора и прийти и поклониться младенцу. И третий урок наш. Я знаю, люди приходят в церковь с разным настроем. Для кого-то важно слово, для кого-то молитва, для кого-то песнопение, свидетельство, может быть. Но среди всего, что мы можем дать друг другу или получить друг от друга, на первом месте в нашей душе должно быть то, что мы пришли сюда поклониться Богу. Мы пришли поклониться Богу. Мы пришли для того, чтобы ощутить внутри себя Его величие, Его благость, Его милость к нам. И мое желание, чтобы каждый из присутствующих здесь сегодня прежде всего предстал пред Богом не со словом «дай» или «помоги» или «прости», хотя, конечно, мы с вами очень нуждаемся. Я хотел бы, чтобы сегодня мы, как волхвы, просто пришли пред лицо Господа и вопрос, чтобы мы задали такой вопрос внутри себя, что нам сказать Господу? Я думаю, сегодня нам прежде всего нужно сказать Богу очень простые слова. «Вот я, Господи, вот я». Были люди в Библии, которые именно так и говорили, для того, чтобы понять, а что Бог хочет от них. Аминь.